Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! С вами православная программа «Преображение». Праздников праздник, торжество из торжеств. Такое имя в православной церкви носит Пасха Христова. Гроб был пустым, а Христос стоял среди своих учеников и говорил им: «Радуйтесь, мир вам!» О победе Иисуса Христа над смертью, о вселенском значении воскресения Христова пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе Христос!
Батюшка, скажите, какая цель боговоплощения была в истории спасения человеческого рода?
Если мы говорим о боговоплощении в глобальном масштабе, в том плане бытия божественного, который изначально был Богом предусмотрен, то по учению преподобного Максима Исповедника воплощение Сына Божия состоялось бы в любом случае. Даже если бы люди не согрешили в раю и продолжали бы наслаждаться благами рая и преуспевать в служении Господу, в общении с Ним, то все равно Господь бы воплотился. Он должен был бы стать человеком для того, чтобы более тесно, опять же, соединить с собой человеческую природу. Но если бы люди не согрешили в раю, все это произошло бы безболезненно, без страданий, без того божественного кенесиса, который мы наблюдаем в евангельской истории. Поэтому то положение вещей, которое сложилось после грехопадения прародителей, оно уже изменило сам характер боговоплощения. И Господь воплощается уже прежде всего для спасения человеческого рода, для того, чтобы вернуть всех людей на ту стезю, которая изначально Богом была для них уготована. То есть Господь создал нас для себя, так об этом учит блаженный Августин, для общения с собой. Само слово «человек» означает «чело» к вечности, к Богу. Поэтому Господу пришлось предпринять этот подвиг. Ну и с другой стороны, конечно, по своему божественному всеведению Господь знал заранее, что именно так все это и произойдет. Поэтому, как говорят святые отцы, уже на предвечном совете Святой Троицы был озвучен вот этот план, было принято это решение о спасении человеческого рода именно путем воплощения второй ипостаси Святой Троицы. Более того, некоторые богословы, как, например, архиепископ Никанор Бравкович, наш одесский архипастырь 19 столетия, он говорил, что кровь Сына Божия пролилась уже прежде вечности. То есть настолько он это представлял себя осязаемо, что до последних подробностей уже Богу было известно, как именно он совершит искупление человеческого рода.
Да, действительно глубокая мысль. Скажите, а говорил ли в своей земной жизни Спаситель о своих страданиях ученикам? Предупреждал ли их?
Да, конечно. Это мы видим по евангельской истории. Во время своего последнего пути в Иерусалим на четвертую Пасху своего служения, на Пасху страданий, Господь четырежды возвращался к этой теме. Было четыре предсказания о Его страданиях и смерти. При разных обстоятельствах Господь к этой теме обращался. И в один из таких моментов апостол Петр даже начал ему прикословить. Сказал: «Господи, да не будет этого с тобою». На что Спаситель ему сказал: «Отойди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». То есть это было соблазном для Господа. Такое предложение избежать страданий, оно в принципе было возможно. Как об этом учит святитель Иннокентий Херсонский, в безднах божественной премудрости обязательно нашелся бы другой способ спасения человеческого рода. Но он был бы хуже, чем тот, которые Господь на самом деле все-таки принял как чашу страданий. Поэтому, когда апостол Петр такое решение предлагал, то Господь, он почему так строго ему ответил, так резко ему ответил? Потому что для него это было очень близкое предложение, потому что он на самом деле страшился страданий и смерти, он не хотел страдать, ему было это очень тягостно.
Это в Гефсиманском борении видно как раз.
Да, это и в Гефсиманском борении видно, и во время несения креста это видно, и на самом кресте это видно. То есть, почему так тяжело было Господу? Ну, понятно, что это было бы любому человеку тяжело и страшно, тем более страдать без вины, страдать за других людей, не за себя самого, не за свои какие-то прегрешения. Здесь есть еще один дополнительный момент. Тот же самый Иннокентий Херсонский, святитель, говорит, что страдания для Иисуса Христа переживались более остро, чем для любого человека. Это касается и страданий душевных, и страданий телесных. Потому что наша природа, за счет того, что мы страдания испытываем буквально с первых минут рождения своего, испытываем и боль, испытываем какой-то дискомфорт, испытываем и внутренние какие-то борения, переживания, то мы в какой-то степени уже адаптируемся к ним, мы огрубляемся, у нас уже какой-то вырабатывается определенный иммунитет. Но у Господа не было такого иммунитета. Его природа была абсолютно чистой, безгрешной, и любое страдание для него было абсолютно незаслуженным. И он не должен был страдать, и он не должен был умереть. То есть он был бессмертен по своей природе. Именно потому, что грех над ним не имел никакой власти, то он мог и не умирать. Если бы его не убили, так он не должен был умереть. Поэтому, когда Господь умирает, он умирает добровольно.
Почему Господь выбирает именно смерть крестную и такую страшную?
Здесь смерть. Действует такой принцип, что для того, чтобы совершить это дело искупления, спасение людей от власти, греха, проклятия, смерти, дьявола, нужно было, чтобы невинный пострадал за виновных, безгрешный пострадал за грешников. Тот, кто не должен был умирать, пострадал за смертных. И вот этот закон, он здесь как раз и срабатывает. Поэтому эта жертва оказывается искупительной. Потому что если бы пострадал кто-то из людей смертных, грешных, то его смерть не могла бы иметь искупительного значения даже для него, не говоря уже о других людях. А вот когда страдает величайший праведник, абсолютно чистое, святое существо, Господь, который вместе с тем был истинным Богом, ведь он был настоящим Бога-человеком, вот эта жертва, она оказалась достаточной для того, чтобы грехи всего мира были очищены божественной благодатью.
Какая причина того, что Господь выбирает именно одну из самых поносных смертей и самую болезненную?
С одной стороны, это тайна божественного промысла. Сам Господь так решил, избрать именно такую смерть. Конечно, бывают смерти еще более болезненные, настолько страшные, что сейчас даже не хочется их вспоминать. Ну, можно посмотреть историю Средневековья, как казнили еретиков, как казнили военнопленных. Это страшная страница истории. Господь выбирает смерть действительно страшную, но, по крайней мере, мы видим, что страдал он относительно недолго. То есть, фактически, он всего 3 часа провисел на кресте и скончался. Почему так мало? Обычно могли сутками там висеть люди на крестах, когда римляне распинали гладиаторов. Мы знаем, что до 3 суток люди могли там мучиться и умирали буквально уже от жажды. А Господь умер сравнительно быстро. Надо полагать, что прежде всего это было обусловлено промыслом Божьим, чтобы Господь умер именно до Пасхи иудейской, и чтобы ему не успели перебить голени, потому что если бы он не умер сам, ему бы перебили голени, он бы умер от болевого шока. А в данном случае как бы Господь умер сам по себе, потому что потерял очень много крови во время избиения скорпионами, бичами, которыми возбивали римские воины. Бывали случаи, что люди умирали от этого. Их даже не успевали распять, потому что от того, что их так сильно избивали, они теряли много крови, и они умирали уже буквально во время этих пыток. Господь это пережил, но он был уже настолько обескровлен, обессилен. При этом, конечно, и моральные его страдания были очень велики, они еще меньше ему оставили сил. Поэтому на кресте ему оставалось всего 3 часа. Но здесь важно и другое. Важен символизм. То есть вот то, что Господь пострадал именно на кресте, Он пострадал в том месте, которое нанесло особенно ощутимое поражение дьяволу. Потому что по учению святого апостола Павла сатана является князем воздушным. Главная среда его обитания, главное его царство здесь у нас на земле находится в воздушной стихии, в атмосфере земли. Конечно, у него и в аду, вот его как бы вотчина, там он мучает грешников, но все-таки в аду находиться тяжело всем, даже бесам. Потому бесы просили Господа, чтобы он их не посылал в бездну, позволил им войти в свиней. Поэтому здесь им намного больше нравится находиться в воздушной стихии. Отсюда людей удобнее искушать, творить какое-то новое зло, губить новые человеческие души. Это им доставляет самую большую нечистую греховную радость, злорадство, можно сказать. Поэтому, когда Господь страдает и умирает на кресте, получается, что Он страдал не на земле, а именно на воздухе. Сам Господь говорил, «Егда вознесен буду от земли, вся привлеку к себе». И вот даже сама форма его тела на кресте, вот то, что руки его распростерты перпендикулярно туловищу, Господь как бы обнимает весь мир, заключает его в объятия божественной любви. Так что тут очень много можно об этом говорить. У отца Павла Флоренского так вообще там целая философия крестного символизма. Но мне кажется, что она где-то даже доходит до крайности. Но, во всяком случае, когда он говорит, что крест всегда крест, в рамках любой культуры любое изображение креста имеет святую силу, освящающее значение. Мне кажется, с этим все-таки нельзя согласиться.
Почему во время распятия Христос не творил чудес? Ведь Он всю жизнь и с момента выхода на свое служение творил чудеса и не прекращал их. И тут вдруг, вот как раз после, во время распятия, после предательства, Он прекращает творить чудеса. Буквально после исцеления вот этого уха слуги. Какая была причина? Ведь даже иудеи провоцировали Его на чудо.
Да, это очень важный момент. Сам Господь говорил, ныне область темная, то есть наступила власть тьмы. Вот Господь говорит в эту ночь своего предательства, когда Иуда вышел его предавать. Это добровольное решение Господа. Отказаться от своего божественного всемогущества, отказаться от 12 легионов ангелов, которые могли тут же прийти ему на помощь и защитить его от любых врагов. Господь сам целенаправленно предает себя в руки грешников, чтобы претерпеть эти страдания. Поэтому вы верно заметили, вот после того, как он исцелил этого малха, усеченное ухо его обратно приставил на место и исцелил, больше он уже не совершил ни одного чуда. Он избегал к своему божественному могуществу обращаться. И даже, как толкуют некоторые святые отцы, когда его пришли арестовывать воины и спросили, что они ищут Иисуса Назарянина, он сказал, это я, аз есим. И они упали на землю. Так вот, они толкуют это, что здесь не было проявления божественного могущества. Так на них подействовала сама формула, потому что фактически Господь назвал имя божества. Ягве, сущий, это тот, который есть, вот, который существует сам по себе, самобытно. Поэтому Господь, Он уничижает себя до конца. Вот этот божественный кеносис, самоуничижение божества, достигает своего дна, своего предела в Гефсиманском молении о чаше, ну и, конечно, прежде всего и больше всего на Голгофе, когда уже не только моральное страдание, но к тому же еще и тяжелейшие физические мучения. И к этому добавляется то, что вот вы правильно упомянули, то, что его враги, которые специально его еще искушали, стоя рядом с крестом. У святого Игнатия Брянчанинова есть прекраснейшее толкование вот как раз на этот фрагмент. Он говорит, что это были буквально как слуги Антихриста, которые просили, чтобы Господь совершил самое худшее, что могло быть для человеческого рода, сойти с креста, отказаться от искупления человеческого рода ради спасения собственной жизни. То есть это было именно сатанинское такое вот предложение. Возможно, сатана уже начал догадываться, что закончится все для него не так хорошо, как он вначале думал, со смертью Иисуса Христа. И таким образом он через своих орудий, вот этих через фарисеев, книжников, первосвященников, начал Господу внушать вот такие вот мысли. Ну, слава Богу, что вот Господь настолько был тверд в своем намерении спасти человеческий род путем даже таких крайне тяжелых страданий. Вот этот его вопль «Элои, Элои, лима савахтани», «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это вот это самое жуткое чувство богооставленности. Потому что бывает, человек претерпевает очень тяжелое страдание в жизни, как тот же самый нищий Лазарь из притчи о богаче Лазаре. Да, ему было тяжело, он был нищий, у него не было денег, у него не было пищи, он был беспомощен вообще даже перед этими псами, которые к нему подходили, он ничего не мог он поделать, но надежда на Бога у него оставалась, очевидно, какая-то Божья благодать, она его поддерживала. А здесь не было даже этого. Господь почувствовал, что его никто не поддерживает, он ощутил чувство богооставленности. По человечеству, разумеется, ясно, что как Бог, он един с Отцом и Святым Духом, но его человечество, оно оказалось абсолютно...
Спустилось до наших глубин, от падения от Бога.
Да, самое худшее, что может быть с человеком, это его чувство полной богооставленности. И вот это все Господь испытал, и это, конечно, величайший подвиг, который Господь совершил ради нашего спасения, то, что Он перенес, это является достаточным основанием для величайшего прославления на небеси и на земле и во все дни вечности.
Не только
до скончания века, но и вечности, в абсолютное и бесконечное.
Мы знаем, что Господь умирает со словами «совершилось». Что значат эти слова?
«Совершилось» по православному догматическому богословию – это шестое предпоследнее слово со креста. После этого Господь сказал только «Отче, в руцы твои предаю дух мой». Как об этом пишет отец Александр Мень, это были слова детской молитвы, которую знал каждый ребенок в Израиле. Скорее всего, Пресвятая Дева Мария научила его еще в детстве этой молитве. Это слова из Священного Писания, вот из Ветхого Завета, и Господь здесь их произносит, как бы вот именно в таком чувстве. Он действительно исполнил все, что он мог сделать, теперь осталось только предать свой дух Богу Отцу. Поэтому чувство вот этого, наверное, какого-то все-таки удовлетворения в том, что Господь все сумел перенести, что Он все это испытал, так как это нужно было пронести этот крест и испил эту чашу до дна, оно и выражается в этих словах. Совершилось спасение человеческого рода. То есть все, Господь уже понимает, что Он умирает, и теперь уже никто не может помешать осуществлению спасения людей. Потому что дальше, вот только Христос умер, и все, кеносис закончился. Больше никто его уже не обижает.
Земля потряслась.
Да, уже начинаются совершенно другие процессы во Вселенной. Помрачение солнца и раздрание завесы церковной, и землетрясение. И уже даже тело Христа не подвергается никаким унижениям. Его позволяют спокойно снять, погребсти в новом гробе и умастить благовониями. То есть все. Со смертью Христа заканчивается его уничижение и начинается постепенное его прославление. Поэтому сошествие души Господа в ад – это уже начало его победы и нашего освобождения.
Вот вы сказали, что Господа умастили елеем, погребли в гробе. Мы знаем, что умощали как раз для того, чтобы предотвратить или хотя бы как-то остановить, замедлить процесс тления. Разве тело Господа могло подвергнуться тлению?
Нет, конечно. Прямо об этом говорится в церковных песнопениях, как я прикоснусь нетленному твоему телу. Тело Христа не могло подвергнуться тлению. Даже если бы Христос не воскрес, его тело бы оставалось в гробу абсолютно нетленным до сего дня, скажем так. Но Господу было угодно воскреснуть уже в третий день. В третий день в каком смысле слова? То есть не то, чтобы трое суток Господь прибыл мертвым. Нет, Он был мертвым намного меньше. Но говорится в третий день, потому что это был вечер пятницы, по нашему исчислению, все сутки субботы. И первое, может быть, даже мгновение третьего дня, уже воскресного дня. Поэтому мы начинаем пасхальное богослужение в полночь. Ну, может быть, там буквально ждем несколько еще мгновений после полуночи, чтобы быть точно уверенным, что полночь уже прошла. И мы сразу начинаем крестный ход, пасхальное богослужение. Поэтому Господь воскрес в третий день, как это было в Писаниях заранее предсказано, и это Его преславное воскресение, оно, конечно, является основанием для величайшего торжества всего православия.
Да, но еще интересно бы узнать, а что Господь сходит в ад, и что Он там, что происходит в аду, когда Господь с душой своей сходит в ад?
У митрополита Илариона Алфеева есть прекрасная книга «Христос – победитель ада», где буквально один этот догмат всесторонне, глубоко рассмотрен. И очень интересно почитать мнение святых отцов, которые там собраны владыкой Иларионом, потому что Христос очень важное дело совершил вот именно в эти сутки Великой Субботы. Это такой вот особый период, это единственный такой день в году, когда какое-то такое затишье наступает, даже
да
в природе.
Молчит всякая плоть.
Да, да, молчит всякая плоть. Вот как-то так вот все, мы чувствуем, что вся природа, весь мир как бы в ожидании того, что что-то вот должно сейчас произойти. И что-то уже происходит, но в другом мире, в мире ином. Потому что Господь, Он сокрушает вирии вечные, сокрушает врата адовы, побеждает всю дьявольскую силу, потому что вместе с Его душой человеческой в ад сошло Его божество. Душа Его сияла божественным светом, она была абсолютно неприступна, непобедима для бесовских полчищ. Поэтому Господь разрушает ад как таковой. Фактически Господь разрушил ад своим сошествием в него. Но даже, к сожалению, в разрушенном состоянии он продолжает сейчас существовать, потому что люди сами поддерживают ад своей злой волей, своими грехами, нераскаянными страстями. Но тем не менее, в момент сошествия туда Господа, по толкованию святых отцов, Господь наносит полное поражение сатане и изводит оттуда души людей в Царствие Божие.
А кого из людей он выводит в Царствие? Всех или только праведников?
На этот счет есть разные мнения. Три основных мнения. Например, в частности, западные христиане считают, что Христос вывел из ада именно праведников Ветхого Завета, тех, кто этого заслуживал своими добрыми делами. Есть другая точка зрения, которая отражена и в наших церковных песнопениях, когда мы говорим о том, что темницы адовы опустели, что уже нет в аду никого, Господь полностью сокрушил силу адова и опустошил адовые темницы. То есть, как бы, создается впечатление, что Господь вообще всех оттуда мог вывести. Но это тоже вряд ли мы можем принять в полном объеме, потому что можно сразу задать вопрос о Иуда Искариотский, который умер без примирения с Господом, который предал его и который отчаялся, не стал у Господа просить прощения лично, а вот пошел и удавился. Вот. То есть для церкви он остался символом отступника, предателя, и вряд ли это совместимо с мыслью о том, что Господь его перевел в раю, что сейчас он находится вот в таких светлых местах. Поэтому, скорее всего, все-таки наиболее основательным является третье мнение, что Господь вывел из ада всех тех людей, которые сами захотели за ним выйти. А проповедь его в аду была обращена ко всем без исключения, даже к тем, которые там вот эти вот были исполины, которые жили до потопа, во времена Ноева, это были крайне развращенные люди, мы это знаем из Библии, потому Господь и погубил все человечество потопом, потому что кроме семьи Ноя некого было и спасать. И тем не менее, даже этим людям было благовествуемо Евангелие, даже Господь их пытался спасти, наверное же, не случайно это дело, кто-то все-таки из них обратился. Потому что церковь, с одной стороны, учит, что деятельного покаяния за гробом уже не существует. Люди переходят в иной мир и сами себе уже ничем помочь не могут. Они не могут делать каких-то добрых дел, принести плода покаяния. Но измениться их внутреннее состояние может, потому что внешне на них можно действовать Божьей благодатью. Если за них молятся здесь на земле, на этом основана молитва за усопших в церкви, или если тем более сам Господь приходит к ним и обращает к ним свое слово. Ясно, что от него исходит такая благодать, такая божественная энергия, сила, что, наверное, точно нашлись люди даже из закоренелых грешников, которых там какие-то остатки добра пробудились, и они все-таки захотели быть со Христом, быть с Господом. И они последовали за ним. Но вместе с тем можно быть уверенным, что были и те, кому все-таки там, даже в аду, остаться было легче, нежели следовать за божественным светом, который по учению святых отцов попаляет их сильнее, чем адский пламень.
выведением из ада всех, кто пожелал, как раз, наверное, подчеркивается победа Христа над дьяволом, что уже никого не мог удержать дьявол. Именно в этом церковь понимает победу над дьяволом или еще в чем-то?
Ну, нужно сказать, что по учению святителя Иоанна Златоуста, когда говорится о победе Христа над смертью, не только над дьяволом, смерть была побеждена. Хотя вроде бы люди продолжают умирать, и до сих пор люди умирают телесным образом. Но, во-первых, Господь одержал победу над духовной смертью. Он дает нам возможность обрести вечную жизнь в общении с Ним. А кроме того, даже телесная смерть, она уже совершенно не та, которая была до искупительного подвига Христа. Это уже не смерть, а успение, так говорит Иоанн Златоуст. То есть сейчас это просто временный сон. Человек расстается со своим телом. Да, это болезненное расставание, но временное, только до страшного суда, до второго пришествия Христова. Поэтому, да, какое-то время человеку придется в этом состоянии находиться, душой отдельно от тела. Это состояние, конечно, неполноты бытия. Даже если душа попадает в рай, она не может испытать там полного блаженства, потому что она доступна только полному человеку, которое это блаженство откроется после второго пришествия Спасителя. Но, тем не менее, в раю она наслаждается благами, которые Господь уготовил любящим Его. Поэтому, когда мы говорим о том, насколько эта победа велика, она на самом деле велика, она имеет вечное измерение. Поэтому, фактически, второе пришествие Христово просто расставит все точки над «и». И люди, которые попадут по правую руку от Спасителя, они там окажутся заслуженно. Может быть, даже кто-то окажется и не совсем заслуженно, но по милости Божией будет помилован просто, извлечен из этой участи с теми, кто будет по левую руку. Потому что по учению преподобного Иоанна Дамаскина, если у человека больше добрых дел, то он попадает в рай по заслугам. Если у него их поровну, то здесь милость Божия принимает решение в пользу этого человека. Если даже злых дел немного больше, чем добрых, тут уже молитва Божией Матери, молитвы святых, молитвы родных этого человека принимаются во внимание, и Господь все равно этого человека спасает. Соответственно, погибают только те, у кого намного больше злых дел, чем добрых, кто жили именно для себя, которые погрязли в страстях, в нераскаянных грехах, в эгоизме, в жестокости, в немилосердии. И вот эти люди, которые сами фактически отвергли промысл Божий о своем душевном спасении, вот только они окажутся в гиене огненной.
Мы говорим о том, что Христос победил и разрушил ад, победил смерть и дьявола. Скажите, как усваивается эта победа Иисуса Христа каждым рядовым христианином?
Прежде всего, в таинстве Евхаристии. Безусловно, искупительные заслуги Христа мы усваиваем в таинстве, которое по существу тождественно Голгофской жертве, потому что это жертва умилостивительная и жертва хвалебно-благодарственная, которая приносится о всех и за вся. И поэтому, когда человек достойно причащается святых даров, то, по словам Христа, он имеет жизнь вечную, потому что если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Господь это прямо обозначил. Поэтому, чтобы усвоить этот искупительный подвиг Христов, сделать его своим путем к спасению, к личному спасению, обязательно нужно вести христианскую жизнь, исполнять заповеди Божии и достойно готовиться к принятию таинств Церкви, то есть приступать к таинству покаяния, к таинству Евхаристии, ну и Великому посту, в том числе и к таинству ели освящения.
Спаси Господи, отец Дмитрий, за действительно глубокое истолкование великого торжества нашей Святой Церкви, праздника Пасхи Христовой и Победы. Мы благодарим вас, с вами, братья и сестры, прощаемся. Божьей вам помощи, ангела-хранителя и достойного проведения Светлой Седмицы.